Лилия Мельникова. Лето после войны. 9 мая 1945 года страна праздновала победу. Маленький тихий городок на берегу Азовского моря наконец-то вздохнул свободно. Все ужасы мучительной и долгой войны остались позади. Еще царили разруха и голод, стояли огромные очереди за хлебом и керосином, но люди радовались и были счастливы. Впереди ждала мирная жизнь, и никакие трудности не пугали. Привычка все преодолевать в крови у нашего народа. Радостные события происходили в городе. Возвращались с войны победители, отцы, мужья, братья и сыновья. Многие были покалечены, кто без руки, кто на костылях, но их лица светились радостью. Дети сновали повсюду. Среди них мы с сестрой и наши друзья. С огромными букетами сирени школьники встречали поезда и одаривали каждого военного цветами. Так продолжалось весь месяц май. А затем к радости победы прибавилась радость окончания занятий в школе. Вера Суржикова. Детский фейерверк. Однажды весной, когда мы были у дедушки, мои братики взяли меня с собой на прогулку. За деревней, на большое поле с оврагом. Они часто ходили туда гулять мальчишескими компаниями. Бегали, что-то искали, шумели. И вдруг слышу: «Ура, нашли! Вера, сюда!» С собранными полевыми цветочками я побежала к ним. Подставляю подол, хохочут мальчишки, и высыпают мне в подол из металлического цилиндра огромного патрона набор разноцветных ярких игрушек-макаронеток. Затем Ваня достал взятое из дому круглое толстое увеличительное стекло, кусочек бумажки положил на собранный бугорок сухой травки и солнечным лучом через увеличительное стекло разжег маленький костерчик. По очереди в этот костерчик мы бросали по одной макаронинке, которые с треском вспыхивали ярким пламенем. Глаза у всех сверкали от счастья, и улыбка не сходила с уст. Эта прогулка запомнилась мне на всю жизнь. Правда, мальчишки строго приказали мне ни в коем случае не рассказывать никому наш большой-большой секрет. Этот секрет мы раскрыли в день освобождения нашего города. В день победы взрослые вынесли на нашу поселковую улочку столики, сдвинув их в ряд и с радостью поздравляли друг друга. А наша детская команда встречала этот праздник с длинными, светлыми макаронинами, противотанковыми, как сказали мальчишки. Построив нас на одном конце улицы, Ваня поджигал по очереди каждому макаронину, и мы с высоко поднятой, сверкающей, трещащей пороховой палочкой изо всех сил мчались друг за другом на другой конец улицы. Ваня нас предупредил: когда догорает макаронина, чтобы не обжечься, бросайте вверх, чуть в сторону. Вот такой счастливый сюрприз мы устроили себе и своим мамам, которые с удивлением и радостью смотрели на нашу детскую демонстрацию с фейерверком в честь победы. Юрий Белаковский. Подкова. Не знаю, как кому, а мне День Победы запомнился подковой. Старой ржавой подковой. Да, я не помню военных, взлетающих в тот майский день над счастливой, радостной праздничной толпой. Может, они и взлетали, но это не запечатлелось в моей памяти. А «летающими» в кавычках я их увидел и воспринял много позже, по многочисленным фильмам, по кадрам кинохроники. И салюта в тот день не помню. Да и не было салюта, наверное, в нашем небольшом сибирском городке. Это теперь он Новокузнецк, с его металлургическим комбинатом, с химическими заводами и угольными шахтами. А тогда, хоть и назывался он Сталинск, а вот салютов ему как я теперь догадываюсь, по штату не полагалось. И познакомиться с настоящими яркими красочными салютами, с брызгами разноцветных огней, с бегающими по небу лучами прожекторов, с плывущими в вышине и как бы изнутри светящимся портретом архитектора Победы мне довелось только через год, уже в Москве. А тогда я пятилетний и слова-то такого не знал. А вот что запомнил на всю жизнь, так это отчаянный стук в дверь нашей с мамой комнаты, отведенной нам к концу войны. Стук ранним-ранним утром, еще почти ночью, только переходящий в утро, когда так сладко спалось, и голос тети Тины, маминой старшей сестры: «Вставайте! Войне конец! Левитан по радио объявил! Победа!» Честно говоря, я не помню, какая в этот день была погода, но всю жизнь уверен, что в этот день солнце светило особенно ярко и ласково, и что весь город высыпал на улицы и заполонил городской бульвар. И мы гуляли в этот день все вместе, мама, тетя Тина, я и мои двоюродные братья, уже почти взрослый 8-летний Женя, на которого я старался во всем равняться, и 3-летний несмышленыш Толик. Толик, вечно путавший правые и левые ботинки и не умевший даже шнурки на них завязывать. Толик, еще совсем недавно проглотивший первый в своей жизни леденец, принесенный дедушкой, и ревевший по этому поводу «упал», показывая при этом себе на живот. А мы с Женей, уже грамотные, опытные, сосали свои леденцы и потешались над неумехой. Тетя Тина обычно старалась на улице не отпускать от себя Толика, который в каждом военном узнавал своего никогда еще не виданного им отца и бросался к нему с криком «Мой папа!», чем, конечно же, приводил в немалое смущение свою мать и не ожидавшего такого натиска мужчину. И вот этот несмышленыш, неумеха и плакса, по случаю праздника получивший свободу и бежавший по бульвару впереди всей нашей команды, лавируя между встречными, вдруг остановился, наклонился и что-то поднял с земли. «Толя, брось сейчас же и ничего не подбирай!» — последовал обычный в таких случаях родительский оклик. Но через мгновение, когда стало видно, что именно Толик держит в руке, то он изменился. «Подожди минутку, покажи, что ты нашел!» «Да это же подкова!» «Молодец! В такой день нашел подкову!» «Говорят, что подкова приносит счастье! Значит, скоро приедет папа!» Услышав это, я почувствовал обиду и досаду. Но почему не я шел впереди? Почему не я нашел подкову? Ведь я тоже очень хочу, чтобы и мой папа поскорее приехал. И я начал упорно глядеть себе под ноги, надеясь на чудо. И чудо произошло. Я увидел ее еще издали, ржавую, изогнутую дугой железяку, словно поджидавшую как раз только меня. Ведь многие, очевидно, прошли в этот день мимо этой подковы, не обратив на нее никакого внимания. Ее никто не замечал, она никому не бросалась в глаза, а заметной она сделалась лишь для меня. И, схватив подкову, я высоко поднял ее над головой и закричал, так что все окружающие обратили на меня внимание: «Мамуля, я тоже нашел подкову! Скоро папа с войны приедет!» Люди вокруг смеялись, и кто-то сказал: «Ну, раз ты нашел подкову в такой день, то теперь ты обязательно приедет!» Кто-то добавил: «Если дожил до победы, конечно». А какая-то женщина сказала мне очень серьезно: «Ты, малыш, не выбрасывай эту подкову. Храни ее всю жизнь, и она всегда будет приносить тебе счастье». И мы с мамой принесли подкову домой, обернули ее серебряной бумагой и повесили на гвоздь над входной дверью. И подкова не обманула. Папа действительно приехал. Прошли годы. Подкова долго хранилась в нашей семье. Она приехала с нами из Сталинска в Москву, где почти 20 лет висела над дверью в нашу комнату. Одну из 20 комнат в длинном коридоре большого 6-этажного дома, переоборудованного позднее в гостиницу «Урал», недалеко от Курского вокзала. Наверное, она и правда приносила нам счастье. Во всяком случае, недостатка в друзьях ни у моих родителей, ни у меня никогда не было. Разве это не счастье? Не знаю, в подкове ли дело, Но ведь получили мы, в конце концов, отдельную двухкомнатную квартиру-распашонку в одной из хрущевок, и это было по тому времени величайшим счастьем. А вход в квартиру уже привычно то ли охраняла от невзгод, то ли осеняла добром вся та же старая, по-прежнему обернутая алюминиевой фольгой подкова, найденная мной в День Победы 9 мая 1945 года. И женился я, и отцом стал, все под сенью моей находки. Вот только в Германию мы подкову с собой не взяли.